Очень приятно быть снова в Хабаровске, видеть очень много уже знакомых лиц. Я как в своей семье в городе Хабаровске. Но, я не умею делать долгие выступления, еще поговорим, увидимся на семинаре. Я сразу перейду к Слову Божьему. Прошу вас открыть два места Священного Писания. Евангелие от Иоанна, 7 глава. Евангелие от Иоанна, 7 глава. С 37 стиха. Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. И еще одно место, это Иезекииль, 47 глава. Мы прочитаем первые 6 стихов. «Потом привел меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма, по южную сторону жертвенника. И вывел меня северными воротами, и внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем, обращенным к востоку, и вот вода течет по правую сторону. Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил 1000 локтей, и повел меня по воде. Воды было по лодыжку. И еще отмерил 1000 и повел меня по воде. Воды было по колено. И еще отмерил 1000 и повел меня. Воды было по поясницу. И еще отмерил 1000 и уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что лежала плыть, а переходить нельзя было этот поток. И сказал мне: видел Сын Человеческий, и повел меня обратно к берегу этого потока». Аминь. Я еще коротко помолюсь. Небесный Отец, я прошу Тебя о том, чтобы Ты говорил на этом семинаре Твоему народу. Чтобы каждый присутствующий на семинаре, на этой конференции мог получить Божье Слово от Тебя. Чтобы живая вода Твоего Слова, она смывала мозоли, бородавки, всякого рода наросты на наших сердцах. Чтобы наши сердца не становились мягкими, широкими, чувствительными к боли людей. Мы просим Тебя, чтобы наши сердца не становились чувствительными к Твоему присутствию. Господь, повлеки нас в глубину Твоего Царства. Мы нуждаемся в Твоих объятиях, мы нуждаемся в Тебе. Мы признаем, что без Тебя мы ничего не можем. Ты наш Господь, Ты наш Спаситель, Ты наш Царь. Тебе слава и честь во имя Иисуса Христа. Аминь. Я хочу проповедовать в этот вечер на тему «Глубина потока». Мы видим, как Иезекииль рисует картину: из-под порога храма течет река. Течет поток, и я верю, что этот поток символизирует реку Духа Святого. Как Иисус говорит: кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие он сказал о Духе Святом, которого имели принять верующие в него. И мы видим, что в этом потоке была различная глубина, что также символично. Это сообщает нам о том, что есть различная глубина в наших отношениях с Богом. Мы можем находиться на различной глубине в познании Бога, в близости своих отношений с Господом. И кто-то из присутствующих здесь сегодня по щиколотку, кто-то, возможно, на берегу и пришел посмотреть, кто-то по колено, кто-то по грудь, а кто-то так глубоко, что его ноги не достают. Но я верю, что все мы здесь по одной причине. Мы хотим зайти глубже. Мы хотим быть более глубокими в своих отношениях с Богом. Проклятие христианства – это поверхностность. Мы поверхностны зачастую в познании Бога, в своих отношениях, в своем отношении. И Бог, Он хочет, чтобы мы становились все более и более глубокими. Я хочу вам сказать, прежде чем начнется, по сути дела, эта конференция, что нас ожидает впереди. Вы услышите совершенно новое. Вы услышите то, что вы знали, но это просто по-новому прозвучит. и вы услышите то, что вы хорошо знали. Может быть, я разочаровываю вас, но на самом деле я хочу вам сказать, что больше всего мы нуждаемся в том, чтобы услышать то, что мы хорошо знаем. То, что мы хорошо знаем, мы часто знаем, но как-то почему-то не практикуем, как слушатели забывчивые. Великий богослов 20 века Клайв Льюис, он сказал, больше христиане нуждаются не в знании чего-то нового, а в напоминании тех истин, которые они уже знают. И я хочу сказать, будет все, но больше всего, я верю, мы нуждаемся в том, чтобы услышать то, что мы хорошо знаем, чтобы это глубже прошло в нашу жизнь, так, чтобы мы стали это практиковать. От того, насколько мы будем глубоки в этом потоке, по крайней мере, это повлияет на две вещи. Во-первых, это повлияет на то, насколько мы будем переживать Царство Божие. В Римлянам 14 главе 17 стихе сказано, что Царство Божие – это праведность, мир и радость во Святом Духе. И насколько ты будешь глубоким в своих отношениях, настолько у тебя будет победа над грехом, праведность. Настолько мир будет в твоем сердце, настолько полнота радости будет переполнять твое сердце, потому что не видя его, но веруя в него, мы радуемся радостью неизреченную и преславную, говорит апостол Петр. И второе последствие, на что будет влиять глубина, то, насколько мы вошли в глубину потока, это насколько мы будем эффективны в том, что мы делаем для Бога. Потому что работа Божья, она не делается силой человеческих мышц. Она не делается силой человеческого интеллекта, силой ресурсов человеческих, но силой Духа Святого. Не духом и не воинством, не силой и не воинством, но Духом моим, говорит Господь Саваоф. Я верю, что все присутствующие здесь желают зайти глубже. Я хочу вам сказать, что вот, когда Иисус приходит в нашу жизнь, зачастую без того, что мы куда-то там зашли, он все равно начинает над нами работать. В Священном Писании рассказывается, как однажды Иисус пришел к Петру в лодку. И не отплыл далеко от берега, сказано, немного отплыв, стал учить. Это Луки 5 глава. С 3 по 4 стих. Но потом, когда он уже учил, он Петру что-то повелел сделать. Он сказал, отплыви на глубину и закинь сети. Когда Бог будет просить нас что-то сделать, то ему нужна глубина в наших отношениях с ним. Я прочитаю вам эти стихи. Луки 5 глава, 3-4 стих. Войдя в одну лодку, которая была Симона, он просил его отплыть несколько от берега, и сих учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Вы знаете, Иисус приходит в нашу жизнь, начинает работать с нами, начинает говорить к нам, начинает учить нас, исправляет нас, но когда Он повелевает нам что-то делать, Ему нужно, чтобы мы имели глубину отношений с Ним. Он говорит, отплыви на глубину и закинь сети. То, насколько мы будем эффективны в работе, которую мы совершаем для Господа, зависит от глубины наших отношений с Ним. Есть пастор один, он ищет служение на берегу Слоновой Кости, это западное побережье Африки, в стране Кот-Юар. Имя этого пастора Дион Робер. Это пастор баптистской церкви. И интересно то, что эта церковь, они стали переживать крещение Духом Святым. Стали говорить на ином языке. И, конечно, выгнали из их деноминации после того, как у них это произошло. Но все началось необычно. Этот пастор как раз читал вот этот отрывок из Иезекииля 47. И он добрался до этого места, читал. И это было время, когда он очень сильно хотел близости отношений с Богом. И Бог вдруг обратился к нему, ты хотел бы плыть так, чтобы твои ноги не доставали до дна? И он сказал, да, я хотел бы. Он встал на колени, он стал молиться, и вот что-то такое осязаемое, теплое, как покрывало, опустилось на него. И с этого момента его служение, оно изменилось. Люди стали получать крещение Духом Святым у него в церкви. Их, как я сказал, выгнали из их деноминации привычной. Однажды у них на собрании ночном что-то произошло. Ночная молитвенное ночное, и привели женщину в коляске ее, привезли, чтобы помолились. Начали за нее молиться, и она умерла, когда стали молиться. Все перед глазами у него уже заголовки газет, они молились не тому Богу, они убили эту женщину. В общем, самые неприятные ожидания. Но внутри что-то стало сопротивляться всему этому. И он противостал духу смерти, начал как-то так воинственно молиться. Эта женщина воскресла. Мало того, воскресла, встала из коляски и пошла. И вот такие необычные явления у них стали происходить на собрании. И церковь от 120 человек выросла до 80 тысяч. Церковь, которая не говорила даже на иных языках, но выросла до 80 тысяч. Но все началось с того, что один человек зашел глубоко в поток. Я верю, что все собравшиеся здесь желают войти глубже. И я хочу предложить дать свои 7 советов в этот вечер, что нам нужно делать, с чем нам нужно разбираться для того, чтобы мы могли эффективно двигаться на глубину. Во-первых, нам нужно разобраться с неведением. В 6 стихе мы видим, как Бог обращается к Иезекиилю словами «Видел Сын Человеческий». У нас есть такая поговорка, пословица, выражение «Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать». Вот Бог не стал Иезекиилю много раз говорить, а Он взял ему и показал, привел его к этому потоку, дал ему там поплавать в этом потоке, чтобы он все ощутил, пережил и сказал: «Ты видел?» Я перефразирую все. «Ты видел, Вася? Ты видел, Петя? Ты видел, Сергей? Ты видела, Наташа, Оля, Елена? Ты видела, что у меня есть?» Другими словами, Бог обращается к Иезекиилю, Он обращается к каждому из нас и говорит: «У меня есть гораздо больше того, что ты имеешь сегодня». Знаете, это слово актуально для современных христиан, потому что можно видеть, как порой христиане годами замирают в какой-то точке и не двигаются на глубину. И одна из причин заключается в том, что вот какое-то такое понимание, ну, каждому дана благодать по мере дара Христова. И мы делаем Бога таким скупым, знаете, ну, бедным, который вот нечего дать ему. И я хочу вам сказать, нам нужно разобраться с неведением в двух направлениях. Неведение, во-первых, по поводу того, что у Бога есть что дать. Потому что если мы не увидим этого, мы будем чувствовать себя как дети в семье, в которой всегда не хватает денег. Вот если не хватает средств семьи, то как ведут себя дети? Вы знаете, у них нет дерзновения просить игрушки. Нет дерзновения попросить даже, ну, такие какие-то естественные вещи. Папа, там, купи там игрушку, телефон там, или вот эту вещь мне. Нету смелости попросить об этом, потому что постоянный отказ, они борются за жизнь. У них единственное, лишь бы хватило денег на еду. Я хочу вам сказать, что у Бога много. Он не такой не бедный и не скупой. Он готов нам дать. Священное Писание говорит, что Он готов дать нам несравненно больше того, чем мы просим и о чем мы помышляем. Но второе, в чем нам нужно разобраться, вот у Бога есть много, но часто у нас есть вот такое мышление, что это для кого-то, но это не для меня. Вот Бог, если бы Он хотел Иезекиилю показать, что у него есть, то Он мог бы просто измерить вот так вот шестом Богу, показать: смотри, здесь вот глубина такая, а здесь такая, а здесь такая. Но Бог делает что-то особенное. Он Иезекииля заводит в этот поток, чтобы он там поплавал. То есть Иезекииль сам заходит по щиколотку, по колено, по пояс. И в конце концов он плавает так глубоко, что он понимает, какой поток. Я хочу вам сказать, этим самым Бог говорит: Иезекииль, если бы он просто шестом мерил, он мог сказать: Иезекииль, видишь, сколько у меня? Но, Иезекииль, извини, это для Бенихина. Иезекииль, извини, но это для Кэтрин Кульман и для Смита Вильсворта, Урал Робертса, каких-то еще других мы можем генералов перечислить. Это вот для них, это не для тебя. Но все это заключается в том, что Бог говорит: вот, это для тебя. Ты попробовал это? Я хочу тебя видеть здесь. А теперь на берег. А теперь ты должен увидеть, где ты на самом деле. Знаете, иногда Бог, Он посещает нас сверхъестественно и сильно. Я думаю, каждый из нас, здесь присутствующих, имеет свои переживания, как Бог встретил его где-то. Вот как-то опустился так мощно. Все фибры внутри начинают души кричать о том, что Бог, Он есть. Это просто сумасшествие в этот момент сказать, что Его нет. И это для того, чтобы поддержать нас, вдохновить нас. Потому что Он желает общения с нами. Но также одна из причин, почему Бог делает это. Это для того, чтобы показать нам: посмотри, как у меня много. А потом Бог делает шаг назад: а вот ты где. Пойдем поплаваем, Иезекииль, пойдем, Василий, Света, поплаваем. А теперь ты пойми, где ты сегодня. Я хочу вам сказать, я уверен, что на этой конференции Бог даст нам возможность поплавать здесь. Он даст возможность, Он будет приходить, Он будет прикасаться к нам. Но причина, почему Он это будет делать, во многом для того, чтобы позвать тебя на глубину. Потому что Он хочет, чтобы ты двинулся на глубину. Итак, Бог имеет дать нам несравненно больше того, чем мы просим и о чем мы помышляем. Как говорит Псалом 102, 8 стих, «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив». Неведение – это мощное орудие дьявола. Оси 4.6 говорит, «За недостатком ведения погибает народ мой». Вы знаете, если народ и не погибает, то он удерживается за счет неведения. Мы в детстве слышали, что учение – свет, не учение – тьма. Отсутствие информации – это темнота. Неведение – это темнота, а тьма – это территория, на которой действует дьявол. Там, где мы что-то не знаем, там, где мы не имеем нужной информации, какого-то нужного нам откровения, то на самом деле это удерживает нас, это мешает нам. И мы должны понять, что Бог, Он ждет нас на глубине. По сути дела, в любой сфере, если мы хотим быть глубокими, преподавание, бизнес, финансовая сфера – отношения в семье. Нам нужна информация. Нам нужно откровение и Слово Божие. Нам нужен свет, который поможет нам пойти на глубину. Нам нужно разбить неведение. Второе, что нам нужно, это жажда. Священное Писание говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей. Вы знаете, без жажды не пойдешь навстречу Господу. Скажи к соседу, без жажды не пойдешь навстречу Господу. Нам нужна святая неудовлетворенность внутри наших сердец, желание идти к Нему, неудовлетворенность там, где я сегодня. В Священном Писании мы видим людей, которые имели жажду, и мы видим людей, которые не имели жажды. Как, например, Бог обращается к Лаодикийской церкви в книге Откровения и говорит, ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаю, что ты несчастен и жалок, и нищий, слеп и наг. Очевидно, эта церковь достигла каких-то успехов. Но Бог, Он обращается к ней, ты успокоился, ты удовлетворился, это точка твоего духовного банкротства. Не успокаивайся, ты на самом деле еще не имеешь по сравнению с тем, что я хотел бы дать тебе. Ты нищ и наг. Но также Писание рассказывает нам какие-то прекрасные истории о людях, которые имеют жажду. И я расскажу вам об одном человеке чуть позднее. Однажды я слышал свидетельство пастора Генри Мадау. Вы слышали о таком пасторе? И он рассказывал, как однажды была встреча пастырей, и он посреди них. И он говорит, я так не очень уверенно себя чувствовал. Но потом я узнал, что все начали представляться, у кого какие церкви. И у кого-то 30 человек, у кого-то 50, у кого-то 70, 100, 150. А у меня в тот момент было 1500 человек. И он говорит, и когда я узнал о том, ну вот какие пастора здесь, и у меня какая церковь, он говорит, вы бы видели, как я говорил. Я не просто говорил, я по-особенному говорил. Вы видели, как я ходил. Я не просто ходил, я просто плавал. Я летел. И он говорит, и вот как-то такая вдоль говорит, у меня кажется, бомба круто, 1500 человек. И раз, и встал. Знаете, и все, я остановилась. Насколько я сейчас знаю, ну, по крайней мере, в 4 раза больше у него точно сейчас. А может быть и больше. Но в тот момент 1500, и вот удовлетворился, и остановился. И он рассказывает, что Бог ему помог. Он в автокатастрофу попал, ехал на машине, машина их перевернулась, и они так кувыркались с моста долго, и там как-то по склону, и в конце концов машина вот, говорит, вот висок вот рядом сучок, чтобы он проткнул мне голову, и говорит, вот машина остановилась, и мы вылезли, там задняя часть, она говорит, до передних сидений, без всякого восстановления машина... Там все, зовет на помощь. Люди прибежали, а где люди-то? А мы говорим, это мы там. Он говорит, еще с одним человеком. Они говорят, а вы в рубашке, ребята, ну, родились. Он говорит, и вот стоя над этой машиной, я понял одну вещь, что говорит, если бы Бог хотел, чтобы я вот, ну, привел служение к 1500, то Бог мог бы меня просто забрать, и все. Все, потому что я цели уже достиг, и я понял одну вещь, что у Бога какие-то более серьезные планы для меня. Почему Он меня оставил жить? Почему я не погиб в этой аварии? И поэтому, осознав это, он пошел на глубину служения. Он удовлетворился на 1500. Но мы можем договориться на количестве 5 человек в домашней группе. 10, 30, 50, 100, 200, 1000. Неважно. Очень важно не остановиться. Бога есть больше для тебя. Как в служении, так и в отношениях с Ним. Я обещал вам рассказать об одном человеке, у которого была жажда. Это Елисей. Елисей рядом с Илией. И Бог хочет использовать Илию, чтобы от Илии перешло помазание к Елисею. Смотрите, когда Елисей собирается идти с Илией, Илия говорит такие слова: «Оставайся здесь, а я там пойду. Жив Господь, жива душа моя, не оставлю тебя в следующем городе». Короче, это повторяется 3 раза. «Оставайся, а я пойду». Это 3 раза повторяется. Понимаете, когда ты ходишь с кем-то, и это не имеет смысла, такое бесцельное хождение из города в город, потому что не сказано, что они что-то делают, это по жаре, то очень многие из нас бы сказали: «Да, скажи, где встретимся через недельку, и я туда подойду». Мы использовали это как шанс бы оставить этого человека и отойти в сторону. Я хочу вам сказать, Бог хотел использовать Илию для того, чтобы помазание, оно пришло на Елисея. Часто для того, чтобы нам подняться на новый уровень в отношениях с Богом, Бог будет использовать людей. Но вот теперь слушай внимательно. Нередко все будет зависеть вот от чего, поднимешься ты или нет. От того, как ты прореагируешь на искушение, которое пришло от человека, которого Бог хочет использовать для того, чтобы благословить тебя. Искушение приходило через Илию, через человека, которого Бог хотел использовать, чтобы благословить Елисея. И Елисей мог не нейтрализовать это, эти искушения. Он мог победить это и остаться рядом с этим человеком, чтобы взять то, что Бог хотел ему дать. И потом Илия задает вопрос: «А что ты хочешь вообще?» Елисей, он говорит: «Я хочу вдвое». Ну, это была такая духовная наглость. Мне кажется, что Илия поперхнулся. Потому что у нее больше, чем у кого-либо, и вдруг такой духовный наглец стоит вот и просит вдвое больше. Ты много просишь, но если увидишь, как я буду завтра, в одном из переводов, если увидишь то, что вижу я, очень важно, многие из нас, мы хотим яром быть помазаны людьми, чтобы потом двинуться и исполнять свои планы. У нас свое видение, у нас свои идеи, вместо того, чтобы войти в видение, в планы и видеть то, что видят эти помазанные люди, чтобы продолжить то, что делают они. Потому что помазание на них по причине того, что они делают то, что им Бог поручил. И почему тебя Бог подводит к ним, чтобы ты принял, чтобы ты продолжил ту же самую работу? А мы со своими планами, мы хотим хищнически урвать, что-то похитить, и зачастую получаем, а потом теряем, выполняя свою работу, а не то, что Бог хотел бы, чтобы мы исполнили. И вот он увидел, как Илия восхищается, и он говорит: отец мой, колесница Израиля, и конь своего, смотрите, чужой ему человек, и он его называет отцом. Он не служил ему, знаете, как наемник. Он служил ему как сын отцу. И поэтому, когда Илия забирается, неудивительно, что помазание приходит именно на этого человека с правильным сердцем, который поливал ему на руки воду, который был рядом, который неотступно, который мог переживать все искушения, которые приходили через этого человека, нейтрализовать все это и все-таки взять то, что Бог хотел ему дать через этого человека. В 20 веке был служитель Эй Аллен. Служение интересное тем, что он очень многим передавал помазание. Многие получали дары, начинали действовать, выходили, через 2 года их служение увидали. помазание уходило, служение теряло силу. Почему? Потому что эти люди не развили своих отношений с Богом. Это одна из причин. И вот служение Эйи Амона его принял Дон Стюр. Дон Стюр 4 десятилетия спустя после смерти Эйи Амона высветил один факт, как он хоронил Эйи Амона. Он сказал, что Эйи Амон назначил ему место встречи в гостинице в одном городе. И он должен был приехать туда, потому что у Эйи Амона была встреча с врачом в том городе. И когда он приехал туда, он обнаружил Эйи Амона с батареей бутылок. Алкоголем так пахло, ужасно. И он был мертв. Знаете, то, что сделал Дон Стюр, он не вызвал полицию. Посмотрите, как муж Божий умирает. Посмотрите вообще, что здесь происходит. Да он был пьяница, да он был алкоголик. Дон Стюр, он сходил за мешками мусорными, убрал, окна открыл, помыл все в комнате. И только потом вызвал полицию, и полиция гадала, почему он умер. И там люди сказали, что-то печень большая. Ну, были какие-то догадки, но утвердительно о том, что он умер пьяный, никто не мог сказать. И таким образом он защитил доброе имя этого человека. Но 40 лет спустя, когда люди, от которых, которые могли бы пострадать от этой информации, умерли, он ее сообщил. Дон Стюарт. Он сказал, как он это сделал. Неудивительно, что, знаете, вот помазание и это служение, оно перешло в руки Дон Стюарта. В те времена полиция объявляла, что мы поймали Эйи Амона в алкогольном опьянении. А Эйи Амон, он отнекивался, он говорил, я был трезв. А полиция утверждала, что он был пьяный. Вы знаете, когда Дон Стюарт вышел с этими фактами, через некоторое время начали появляться еще кое-какие факты. И некоторые люди сообщили такую информацию, что служение Эйи Амона вошла мафия. Люди, они видели, что в служение приходят деньги. Люди жертвуют. Эйи Амон муж Божий, там помазание столько. И они туда вошли, и они начали пытаться руководить Эйи Амоном, чтобы он делал то, что они хотят. Эйи Амон был мужем Божиим, и он отказался. И сказали, если не будешь делать то, что мы говорим, то ты умрешь, как бесчестный человек. Ты умрешь просто позорно, как собака. Поэтому они поили его силком и выставляли перед полицией там и так далее. То есть, и они убили его при помощи алкоголя. Но, я возвращаюсь к Дону Стюарту, он мог сказать, да это был алкоголик, я был рядом с ним, вообще в служении. Знаете, он смог все эти искушения, которые приходили, нейтрализоваться. Я не все понимаю, но я верю, что этот человек муж Божий. Вы со мной? Во многом получишь ли ты, Бог хочет использовать людей зачастую, чтобы мы поднялись на новые уровни. Но поднимешься ли ты, получишь ли ты что, то, что хочет дать Бог, во многом зависит от того, как ты прореагируешь на те искушения, которые приходят через этих людей. Эйи Амон, его можно было посчитать алкоголиком, но Дон Стюарт справился и правильно, и получил это служение и помазание. И пронес на протяжении десятилетий стойкое служение с чудесами и знамениями. Третье, что нам нужно? Нам нужен новый уровень святости. Практической святости. Ефесянам 4 глава, с 30 по 32 стих говорит, «Не оскорбляйте Духа Святого, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, ярость, гнев и крик и злоречие со всякую злобою да будут удалены от вас». Но будьте друг от друга добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Если вы обратили внимание, в основном грехи, которые упоминаются, связаны с эмоциями. Раздражение, ярость, гнев, крик, обида. Вообще-то любой грех, он противен Богу. Он оскорбляет Бога. Но мы часто печалим и оскорбляем Дух Святой. Посредством неправильных эмоциональных реакций. Вы знаете, если мы попробуем двигаться к Богу с нашими грехами, пытаться идти на глубину, ничего не меняя в своей жизни, то мы увидим, что нас будет выталкивать. Просто как будто, знаете, что-то будет выталкивать, не пускать нас будет. Натах и Авиуд, они с чуждым огнем попытались идти. Вы знаете, одни угли остались. А Анания и Сапфира, они тоже попытались стоять так глубоко в потоке, как некоторые, которые жили на другом уровне святости, но они не хотели так менять свою жизнь настолько. Но так же глубоко хотели стоять в потоке. Все закончилось плохо. Я верю, что нам нужно позаботиться о практической святости. Вообще, когда мы говорим о святости, святость – это отделение и чистота. И есть позиционная святость во Христе Иисусе, и есть практическая святость. Мы святы во Христе Иисусе. Если вы христианин, вы приняли Иисуса Христа Господом и Спасителем, Бог отделил вас для себя, вы святой. Но теперь нам нужно быть отделенными от греха, чтобы мы были чистыми. Это практическая святость. Вы со мной? Поэтому, когда мы встречаемся с людьми на улице и говорим им, что мы святые, это, знаете, раздражает их, и они смеются над нами, потому что они не были на собраниях в среду, где об этом учат, что есть позиционная святость, есть практическая святость. Они ничего не слышали о позиционной святости, но они хорошо разбираются в практической святости и видят, что ты с этим не справляешься, и ты очень далеко от всего этого. И поэтому им смешно, когда мы называем себя святыми. Но в том-то и дело, что позиционная святость во Христе и практическая, она должна медленно начинать все более и более совпадать. Это процесс освящения. И мы должны разбираться с грехами нашей жизни и возрастать в практической святости. Тогда мы беспрепятственно будем идти в глубину. В Римлянам 11 главе 22 стихе сказано: «Итак, видишь, благость и строгость Божия. Строгость как падшим, а благость тебе, если прибудешь в благости Божией». Что нам необходимо видеть, это видеть и благость, и строгость Божию. От того, как мы видим Бога, зависит практика нашей жизни. Если вы посмотрите на старшего сына в притче «Блудный сын», он видел отца строгим, но он не мог разглядеть щедрость и благость своего отца. Это мешало ему принимать какие-то благословения от отца. Тогда как младший сын, он спокойно принимал от отца. Он видел его благость. Это помогало ему двигаться навстречу к Богу, когда он согрешал. Но он не видел строгости. И это в какой-то момент в этой притче выбросило его во вседозволенность. И важно нам видеть и то, и другое. И так видишь благость и строгость Божию. То, как ты видишь Бога, определяет то, как ты будешь жить. Это определит практику твоей жизни на земле. Поэтому одна из молитв этой конференции должна звучать так: «Господи, откройся нам такой, какой ты есть, чтобы мы увидели тебя таким, какой ты есть». Потому что когда мы увидим Бога, не как Деда Мороза, не как плюшевого мишку, не как старика, знаете, с проблемами в мозгах, который готов тебя наказать за любую проблему. Любой взгляд неверный из перечисленных. Но когда мы увидим его правильно, это приведет к тому, что наша жизнь, наша практика жизни, она будет верной. Когда Исаия увидел в 6 главе Бога святым, знаете, он тут же начал исправлять проблемы своей жизни. Он сказал: «Я человек с нечистыми устами». Он увидел Бога таким, какой Бог есть. Вот и нам нужно увидеть Бога таким, какой Он есть, наша жизнь изменится. Я еще раз хочу обратить ваше внимание, что во многом речь идет о эмоциональных грехах. Грехах, связанных с эмоциями, которые оскорбляют Духа Святого в Ефесянам 4 главе. И кто-то может сказать: «Я не могу справиться с этими вспышками гнева. Ну никак не могу справиться с раздражительностью. Прям все это бьет мне в голову. И дальше крышу сносит, я не могу тормозить». Это неправда. Это неправда. На самом деле, все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе. Аминь. Простой пример. Женщина кричит на всех дома, кричит на детей, по пути по касательной мужа задевает. Она в гневе. В этот момент к ней лучше не подходить, молнии. И вдруг звонок. Она подходит к телефону: «Пастор, Аллилуйя, слава Богу. Конечно, буду молиться. Да благословит вас Господь. Знаете, тон меняется, все меняется. Эмоциональная окраска меняется, все меняется. Слава Богу, да-да-да. Оказывается, все под контролем, вы видите. Все возможно верующим. Все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе. Поэтому, если ты считаешь, что ты не можешь с этим справиться, это ложь. Это ложь от дьявола. Мы можем справиться и победить проблему в своих эмоциях. Четвертое, над чем нам нужно работать, это смирение. Иакова 4:6 говорит, Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Кто-то рассказал мне такую историю, что когда в семье скандал, Бог, он бросает камень осуждения на эту семью. Камушек осуждения летит, и все зависит от жены, на кого он упадет. Если жена смирилась, сказала, я не права, то он падает на мужа. И муж начинает чувствовать, что он не прав в корне. Но если жена, она стойко стоит на своем, а глава в семье муж, он падает на жену. Все решает смирение. Смирение – это то, над чем нам нужно работать. Я опять хочу привести в пример свидетельство пастора Генри. Он рассказывал, как однажды в Конго он проповедовал, его пригласили, большая конференция, множество пастырей. А вы знаете, в Конго там язык французский. И Генри, он говорит на английском. И поэтому его там за столом посадили рядом с одним молодым человеком, который сможет беседу поддержать без переводчика, на английском тоже разговаривает. И вот кушает, и Генри обращается к этому молодому человеку. А ты чем занимаешься вообще? Он говорит, ну, я евангелист. Генри говорит, о, ну, я тоже евангелист, меня уже позвали для этого евангелизацию проводить. И говорит, задаю ему вопрос, а что происходит у тебя вообще, какие там плоды есть в служении? Он говорит, ну, каждое служение есть воскрешение мертвых. Он говорит, Генри говорит, я подумал, что я слышал, ты говоришь, что? Он говорит, каждое служение, ну, несколько мертвых воскресает. И пастор Генри, он никогда не слышал об этом молодом человеке. Никогда, знаете, книг не читал этого молодого человека. Но он говорит, я был настолько шокирован, я, говорит, задал ему вопрос, а расскажи, как это впервые произошло. Он говорит, было так. Он говорит, в общем, на стадионе собрание, я проповедую, вынесли тут 6 больных каких-то лежачих, я проповедую, и вдруг один шейф встает. Все дружно начинают подниматься. Стадион, паники, все куда-то начинают ломиться. И я говорю, что вы, успокойтесь, слава Господу, люди на ноги встают больные. Переводчик говорит, вы не поняли, это были мертвые. Они вот они поднялись, поэтому люди испуганы немного. И говорит, и после этого вот стабильно, как бы у меня на собраниях воскресают мертвые. И пастор Генри, он говорит, это так меня смеяло, говорит, я такой был, знаете, как павлин там сидел за столом. Это меня позвали, это как бы эти крутые все служители меня призвали, самого крутого служителя. Говорит, ну тут это меня так смирило. Он говорит, меня там никто на собраниях не воскресал еще. А я об этом человеке вообще не слышал никогда. Вы знаете, нам нужно бороться с гордостью. Одно из ярких проявлений гордости – это осуждение. Мы осуждаем других людей. В Луки 6:37 сказано, не судите, судимы не будете. Не осуждайте, осуждены не будете. Прощайте и прощены будете. Аминь. Один пастор рассказывает, что в детстве он смотрел на библейских героев, и ему все казались, вот все ему казались героями. Например, на Иону он смотрел, в чреве кита побывал, и выбрался оттуда, был герой. На Даниила смотрел там, во рве с сорвами побывал, и выбрался оттуда, мой герой настоящий. А потом время идет, он разглядел. Даниил это да, герой, он из-за своего послушания Богу, он оказался во рве со львами, но львы его не коснулись. А Иона-то он вообще из-за своего непослушания оказался в чреве кита. И когда я уже вырос, я вдруг увидел, что, оказывается, те, кого за героев я считал, оказывается, не совсем герои в некоторых эпизодах. Я хочу вам сказать, но Писание нам это открывает. Кто из-за чего оказался в проблеме? Но когда идет жизнь, и мы смотрим, как в проблемах оказывается один человек, другой человек, третий человек. Знаешь, Бог не открывает, почему. Это может быть из-за его непослушания, и это может быть из-за его послушания. Вы со мной?
Аминь.
Но нам так хочется поставить диагноз и прийти и осудить жизнь человека и сказать, что у него проблемы, потому что там то, и вот это нужно исправить. Поэтому Писание очень просто говорит нам, 1 Коринфянам 4:5, не судите никак прежде времени, пока не придет Господь и не осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Господа. Бог видит не только наши дела, но Он видит мотивы, намерения нашего сердца, движение наших мыслей, почему мы это делаем. И Он не просто оценит наши поступки, Он оценит также наши намерения. И только Бог, Он знает, почему человек оказался в этих проблемах. Поэтому давайте не будем торопиться. Когда я смотрю на фарисеев, то Иисус однажды сказал им так: ребята, у вас не хватает одного вида жертвы. Называется этот вид жертвы милость. Вот жертва милости. Матфея 12:7 Иисус говорит: если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных. Знаете, в вопросе жертвенности, казалось бы, внешне у них было все нормально. Десятину они с тмина, с мака, как на Украине говорят, мак не родился, голубу не было. То есть, знаете, но они с маком, вот эти зернышки там отсчитывали, десятую часть. Все настолько щепетильно, два раза постились. Служение в субботу они не пропустят. Любая конференция раввина они будут. Все нормально, такие жертвенные. Но чего-то не хватало. Такой сущий дух. Иисус говорит, не хватает милости у вас. Жертвы под названием милость. Нам нужно работать над тем, чтобы в нашей жизни была такая жертва и название милость. Человек неправильно что-то сделал, он все загубил, он все сделал неправильно. И ты покрыл это милостью. И покрыл это любовью. Вот что ждет от нас Господь. Это то, что ему чрезвычайно нравится. Аминь. В Псалме 17, 6 стихе сказано, 26 стих, Псалом 17, 26 стих, там сказано, что с милостью Бог поступает милостиво. С праведными, правильно, с искренними, с лукавыми, по их лукавству. Но с милостью, когда человек милостив, способный подарить милость, способный жертвовать милостью, Бог с ними поступает милостиво. Милость – это проявление смиренного сердца. Осуждение – проявление гордости. Еще раз. Милость – это проявление смиренного сердца. Осуждение – проявление гордости. Филиппийцам 4:8 Павел учит нас, как нам нужно мыслить. О том, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что только добродетель и похвала о том помышляйте. То есть Павел говорит, вот развивайте свое мышление так, чтобы искать, за что похвалить человека. Что, знаете, вот как-то вот, чтобы человек выглядел высоко. Мы зачастую можем обнаружить себя за тем, что мы осуждаем. Ну почему она так поступила? Ну почему он так поступил? Ну как такое вообще он мог? Найди за что похвалить. Найти за что похвалить его, развивать другого рода мышление, милостивое. Потому что какого направления мысли будет, это скажется на твоем сердце. Твое сердце будет или судящим, гордым, или смиренным, покрывающим милостью. Покрывающим милостью. Можно найти причины. Да устала она, поэтому так поступила. Сказала, ничего страшного. Поэтому так закипятилась, не может. Да вот он там слишком задержался, последние дни много трудился, поэтому он так вот, немножко грубо сегодня говорил дома. И даже замахнулся, но я уверен, что так больше не будет. Вы знаете, Бог ищет того, чтобы мы приносили жертву милости. Милости хочу, а не жертву. Пятое, что нам нужно, духовная дисциплина. Многие христиане имеют правильный взгляд на Бога. Они легко от Него принимают. А Бог проливает, просто верой принимает от Него благодать. Но то, чего не хватает, это дисциплина. Духовная дисциплина. Быть регулярным в изучении Писания. Быть регулярным в молитвах. Быть регулярным в том, чтобы заходить в посты, поклоняться. Быть регулярным в том, чтобы что-то там, может быть, дневник, какие-то отметки делать. Быть регулярным в том, чтобы какую-то духовную литературу читать. Различные упражнения есть. Я хочу вам сказать, что в зависимости от сезона ваш внутренний человек, он будет заказывать свою диету. Вы можете обнаружить, что иногда, ну, как-то расширяется время чтения Библии. А иногда, наоборот, молитвы, наоборот, расширяются. Но это не значит, что Библия должна исчезнуть. То есть все должно быть, но просто вы должны видеть, что заказывает внутренний человек. Иногда какие-то проповеди, какой-то проповедник, вот просто, знаете, вот не идет как-то. Не... Все хвалят, ты начинаешь слушать. Вот, тех, вот. Не проваливайся. Это твой внутренний человек, оставь это. Придет время, ты будешь слушать, а может быть, так он тебе не понадобится. Вот просто внутренний человек заказывает музыку. Когда животное болеет, например, собака, иногда ее отпускают, чтобы она вот пошла там, все, с поводка. И она ищет и вот найдет нужную травку, которую ей скушать, чтобы перебороть ту инфекцию, которая у нее там внутри бродит. Вот точно так же наш внутренний человек, он заказывает музыку. Он будет заказывать то, что он хочет, то, что он желает. Поэтому будут сезоны постов, а будет время такое, когда ну, не так хочется сильно поститься. Нужно за всем этим следить. И откликаться на внутренние нужды, которые есть внутри нас. Но кроме постоянной дисциплины, которая есть в нашей жизни, нам нужно также регулярно делать какие-то усилия, чтобы зайти на глубину. Вот есть то, что мы делаем постоянно, это хорошо. Но иногда нужно какого-то рода напряжение, чтобы попытаться пройти дальше и тоже иметь такие регулярные попытки. Я хочу привести вам пример из жизни израильтян. Израильтяне обыденную жизнь свою вели в домах. Они постились дома, они там субботу отмечали, они писание соблюдали, они читали писание детям дома. Все, это было у них дома. Но 3 раза в год они поднимались в Иерусалим. Храм. Это Пасха, Пятидесятница и Кущи. И 3 раза в год они поднимались в гору, то есть делали определенного рода усилия. То есть что-то новое приходило. Здесь нужны были усилия. Из повседневной как бы духовной дисциплины они вырывались, проявляли еще больше усилия для своей духовной жизни. Точно так же у тебя есть что-то обычное. Ты ходишь на богослужение в воскресенье. Ты читаешь Библию ежедневно. Ты молишься. Все хорошо. Но иногда нужно делать какие-то дополнительные усилия. Может быть, время семинара, может быть, это пост, может быть, это время для того, чтобы расширить время молитвы и так далее. Но какие-то усилия для того, чтобы пройти на глубину. Матфея 11:12 говорит, Царство Божие силой берется, и употребляющие усилия восхищают его. С одной стороны, нам нужно постоянство в духовной дисциплине, с другой стороны, нам нужны... Нужно постоянство в усилиях пойти дальше. 5-е, что нам нужно, уже 6-е, риск. Нам нужно рисковать. В данном случае не подходит поговорка «не знаем броду, не лезь в воду». Не всегда риск – это вера. Иногда это сумасбродство просто. Но вера часто тоже проявляется как риск. Если мы посмотрим в Деяния 2 главу, Петр рискует, он встает и он начинает проповедовать смело. Пьяный от Духа Святого, но он начинает проповедовать. В 3 главе он снова рискует, подходит к порогу храма. Знаете, ты никогда все равно полностью на 100% не уверен, что все произойдет. Что золото серебра не имею, но что имею, даю тебе. И человек, который хромой был, от чрева матери всегда он поднял. Моя жена мне рассказывала историю, фильм один, как... Американец, это американский фильм, и вот он воин, когда-то он воевал во Вьетнаме. И вот он списанный солдат. И он идет, и он видит другого воина-интернационалиста, который без ног, и просто написано, я ноги потерял там, ну, во Вьетнаме, пожертвуйте там солдату. И он понимает, что настоящий интернационалист, и настоящий, кто там сражался, никогда бы так не сидел просто. Этот человек манипулирует. И он берет у него так вот шапку и уносит деньги, этот воин. И тут такой подскочил и сказал, ты что, ты на агрессию? Опорожь меня. Он говорит, ты что, ты должен мне быть благодарным, я тебя исцелил. Потому что тут играл в маскарад на самом деле. Но здесь был настоящий больной, а чьей матери никогда не ходил. И Петр его понимает, это риск. Он рискует, сила Божия высвобождается. В Деяниях 4 главе перед Синедрионом стоит, смело заявляет, нету другого имени под небом данного человека, которому нам надлежало бы спасти. Снова рискует. В 5 главе мы видим какой-то новый век, уровень у Петра. Мы видим, что его тень начинает касаться людей, и люди начинают исцеляться. Если мы хотим зайти в глубину, нам нужно будет рисковать, проявление риска. Когда Бог себе что-то вкладывает в наше сердце, и ты отзываешься на это. Один человек проводил собрание, стадион полный людей, и вдруг Бог говорит ему, высади женщину, у нее есть подмышек, перья растут, помолись за нее. Вы когда-нибудь слышали такое, что перья из подмышек растут? Но он тоже никогда не слышал. И он такой, Господи, вы знаете, вот у некоторых перья бывают растут из подмышек. Вообще обычно у людей вот волосы. Он так начал, знаете, философствовать. Бог говорит, на чем ты вообще? Вызови эту женщину. Он пошел к одному организатору и говорит, если сейчас что-то не так пойдет, просто заверши собрание. Он уже просто, знаете, приготовился к своему краху и позору, что он сейчас какую-то глупость сделает. Он сказал, здесь есть женщина на собрании, у нее волосы из-под... У нее... Крылья! Перья растут из-под мышек. Пусть выходит, я помолюсь, Бог хочет ее исцелить. И встал на колени, и закрыл глаза. И все, и приготовился к позору. Но эта женщина пришла. Говорит, это я. И он помолился, и она исцелилась. Знаете, не скажешь, ничего не произойдет. Карлсон Аконти рассказывает, на собрании 40 человек, он молится за исцеление и заканчивает, будьте благословенны, до свидания, все как бы закончилось собрание. А Бог говорит, как ты думаешь, кто-нибудь исцелился? Он говорит, ну не знаю, Господь, исцелил ты кого-нибудь или нет. Конечно, он не исцелил, ты же не верил, ты даже не спросил. А исцелился ли кто-нибудь? Если ты ожидал, что кто-то исцелился, то есть надо спросить. Ну-ка, возвращай всех обратно. Он вернул, только 20 успел. И за всех помолился, и всех спросил, что произошло теперь? Ну-ка, проверьте. И из 20, 18 исцелились. И он говорит, раньше я надеялся, если будет большая толпа, например, стадион, то кто-нибудь, ну просто психологически там, знаете, и кто-нибудь все равно исцелится. Бог говорит, вот теперь ты не будешь ожидать вот таких каких-то там случайных каких-то там психологических, кому-то кто-то показалось и почувствовал, а ты будешь ожидать реальных чудес, и чудеса будут происходить. Если они происходили в собрании в 20 человек, то тем более на стадионе, ожидай, что сверхъестественное будет происходить, будут реальные чудеса, а не просто кому-то показалось там что-то, и обязательно кто-то кому-то что-то покажется. На эти вещи вообще не надейся. Аминь.
Аминь.
Есть служитель, его зовут Крэг Гроша, американец, и под ним сеть церквей. И вы знаете, вот эти все церкви, такие братские, относящиеся вот под Крэгом Грошем, они все очень похожи. Если прийти на собрание в одну церковь, то такое ощущение, как будто был в другой соседство. Как будто был в родной церкви в городе. В некоторых церквях даже просто через интернет там проводят все это и показывают собрание центральной церкви. То есть там те же подборка тех же песен, те же песни прославления. Одновременно у них все. Поэтому он говорит, и в то же время мы видим, где-то что-то растет, а где-то не растет. И мы посещаем церкви и смотрим, как там что происходит. И вот он говорит, в некоторых церквях это и есть, он называет как странно, это, он говорит, о присутствии Божьем. Он говорит, есть. А в некоторых мы посмотрим, те же песни, тот же порядок служения, все так же, но этого нет. И он говорит, ну в чем же разница тогда между теми собраниями, где есть присутствие Божье, где что-то растет, Бог движется, и там, где этого нет. И он говорит, разница вот в трех вещах. Первое, там, где это есть, есть цель. У собрания есть какая-то ясная цель. Второе, это собрание, встречаясь с трудностями, не ищет оправдания, почему они ничего не будут делать теперь. Они ищут пути, как это преодолеть. И третье, это то, что собрание готово рисковать даже на риск. Даже если потерпит поражение. Способны, готовы рисковать. Если есть вот эта изюминка, готовность рисковать, даже если проиграют, то там присутствие Божие есть. Знаете, Крэг Рошел рассказывает такую интересную иллюстрацию. Ослик один упал в колодец. Ну и жалко, пытаются поднять, никак не могут поднять его. Просто похоронить его там, ну, оставить его, ну, такая мучительная смерть от голода. Поэтому решили, как бы, закопать его. Начали землей закидывать, чтобы он там задохнулся побыстрее. А ему на спину падает, он как раз отряхнулся. Что-то падает сверху, раз, еще. Он так начал подниматься, вместо того, чтобы его закидали. И он так... Нам нужно стряхнуть все свои неудачные попытки, все свои поражения и попытаться рисковать дальше. Может быть, не получалось прежде, но рискуй дальше, и ты поднимешься. Аминь. Наконец, последнее, седьмое. Нам нужен новый уровень посвящения. Христиан можно разделить на новичков, люди, которые только пришли к Господу. Это люди, которые по щиколотку стоят. Христиан можно разделить на растущих. Растущие – это от колена по грудь. И есть посвященные. Посвященные – это те, у которых ноги не достают. Я хочу вам сказать, между растущими и посвященными огромная разница. Растущие, они по-прежнему хотят исполнять свои планы. У них свои программы, свои цели. Они хотят, чтобы это Бог благословил, чтобы Бог все это совершил. Посвященные, они уже отказались от своих планов, от своих программ. Они умерли для этого. Они говорят, Бог, дай мне свою программу. И эта программа иногда приходит непосредственно от Бога, а иногда просто через лидеров она приходит, и все. С растущими ничего большого сделать невозможно. Потому что это как лебедь, рак и щука. У них там своя цель, у тебя, у лидера своя цель, и эти растущие, они в свою сторону тянут все. Да, вроде бы есть огонь, но у них свои планы. Посвященные, с ними можно сделать много. Они встанут плечом к плечу и впрягутся, и работа Божия будет сделана. Вы знаете, Матерь Тереза однажды молилась, она 10 лет молилась о том, чтобы узнать свое предназначение. И Бог обратился к ней, она называет этот день вдохновения. В 1946 году Бог обратился к ней 10 сентября 1946 года и сказал, чтобы она ехала в Калькутту и служила бедным, нищим. И она с такой радостью это приняла. Немногие из нас бы с радостью приняли такое призвание. Она приняла это с радостью. И она пошла к своему духовному наставнику, отцу в Аннексию. Отец в Аннексии выслушал ее и сказал, никуда ты не поедешь. И она была в шоке. И она приходила, она доказывала, она настаивала. 16 месяцев ходила. Знаете, она прошла через плен и клевету. Некоторые монахини сказали, она ходит, она воспылала романтической любовью к отцу в Аннексию. Ей пришлось пройти через позор. Но, в конце концов, отец в Аннексии, он открыл дверь архиепископу и сказал, иди к нему. И с ним разговаривай. Она пришла к архиепископу, рассказала о своих планах, о своем призвании. Архиепископ сказал, хорошо, но не сейчас. И она 2 месяца начала писать ему письма о том, что не стойте на пути у Бога. Если не получится, если это не Бог, то я только пострадаю. Но если это Бог, не стойте на пути у Бога. Столько людей получит благословение. Через 2 месяца еще этих писем архиепископ разрешил ей. И она отправилась. 18 месяцев спустя, после вот того дня вдохновения, отправилась в Калькутту. Вы знаете, это не было все романтически. Все было так плохо, так трудно. Она переживала потрясающие трудности. Но больше, чем 3 десятилетия дальше уже, в 80-м году, она была самой влиятельной женщиной на планете. С 80 по 97 год она была самой влиятельной женщиной на планете. Ее служение вышло не просто из Калькутты, по всей Индии, из Индии по всему миру. Самая влиятельная женщина на планете. И ее самым таким последним посланием в последние годы было, это против абортов. Она проповедовала против абортов. В один из приездов я рассказывал случай, как она проводила пресс-конференцию в Великобритании, и ей задавали вопрос, а что же делать с брошенными детьми оставленными? Ну вот столько будет детей просто оставлено, если не аборты, их просто оставят, и все. Что с ними делать, с таким огромным количеством детей? И она сказала, ну если дети эти никому не нужны, то я их возьму. Такая тишина опустилась. Никто даже ничего не мог сказать. И она встала, на этом пресс-конференция была закончена, все выстроились, чтобы пожать руку этой самой влиятельной женщине на планете. Женщине, у которой было такое широкое, мужественное сердце. Вы знаете, это интересно и парадоксально. В своих дневниках она пишет, Бог, где ты? Бог, где твое присутствие? Я не могу тебя найти. Ну где же ты, Господь? Она на глубине потока. Она на глубине, но она не может его ощутить. Парадокс. Кэтрин Кульман. От нее осталось всего несколько служений, которые она позволила снять. На одном из них она молится, Дух Святой. Я прошу тебя, приди. Ты так нужен людям, которые здесь собрались. Но больше всего ты нужен, Господь, мне. Я больше всего нуждаюсь в тебе здесь. Человек, у которого такое потрясающее служение, чудесами и знамениями. Почему? Почему ты не ощущаешь присутствие? Где? Ты его потеряла? Что происходит? Она на глубине. Но она не может его ощутить. Я хочу, чтобы вы увидели одну вещь. Человек, который по щиколотку, по колено, по пояс и по грудь. Он может наслаждаться присутствием Божьим. Он может наслаждаться присутствием Божьим. Когда человек делает шаг глубже, присутствие Божие наслаждается им. Он ничего уже не контролирует. Кто кем наслаждается, меняется. Из детства, когда ты можешь только наслаждаться Богом, ты приходишь в состояние, когда ты понимаешь, не больно я для Бога. И проблема людей, которые на глубине потока, они часто борются с тем, чтобы не выплыть к Богу. Они понимают, я не должен прожить жизнь в черновике. Я не смогу это переписать, как я буду смотреть в глаза Господу. И столько борьбы, чтобы не бросить призвание, чтобы оставаться где-то в центре. И в это время, в этой борьбе, так трудно расслабиться и ощутить присутствие Божие. Хотя в их жизни это присутствие максимально присутствует, ведет их, удерживает их и двигается в их жизни. Парадокс. Я в завершении очень быстро покажу вам что-то в песне песней. Откройте вместе со мной. Книга «Песни песней» 2 глава. Посмотрите 16 стих. «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему». Мы видим незрелую невесту, которая считает, что он для нее. И она как бы догадывается, что и она для него тоже. Но в процессе периодов прилива и отлива, когда отношения с женихом меняются, посмотрите 6 главу, 3 стих. «Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне». И что-то меняется, и она понимает, что не он для меня, это я для него. Но и он для меня в то же время. Посмотрите теперь 7 глава, 11 стих. «Я принадлежу другу моему». И она ничего не говорит о том, что он каким-то образом принадлежит ей. Она оставила эту мысль. Но дальше говорится, «И ко мне обращено желание его». Ты не пытаешься манипулировать, контролировать и господствовать над Господом. Ты полностью, наоборот, покорился ему, и ты для него. И когда в таком состоянии ты, то к такому человеку желание. Вот к такой невесте, которая полностью посвящена, которая вошла на глубину, которая ничего уже не контролирует. Это может изменить местоположение твое географическое, твою профессию. Это многое, что может поменять в жизни. Но а Бог говорит, и мое желание, оно в тебе. Когда человек полностью посвящается.